Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с Китая. Заявление есть на сайте Кремля, уже можно с этим ознакомиться. Си Цзиньпинь и Путин встретились, и, соответственно, есть что почитать. Так, плюс Путин заявил об очень хороших решениях по поставкам в КНР нефти и газа. После этого мы с вами обсудим, что Airbus ищет в России заказы для своего крупнейшего транспортного самолета. Тоже любопытная история, потому что важно понимать, строится ли что-то конкурентное у нас, насколько Россия зависит от импорта транспортников и чем будет привлекателен или нет вот этот транспортник, который от Airbus, соответственно, предлагается. Так, после мы с вами обсудим уже после информационного выпуска тему следующую. «Коммерсант» узнал об идее привлечь к делу о вырубке под Москвой дроны. Управление Следственного комитета по Московской области расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве. И вот проблема довольно серьезная, связанная с незаконной вырубкой леса. Но вот вопросы, конечно, возникают следующие. А почему так сложно контролировать вырубку леса и пресекать, уже профилактировать незаконное действие в этой области? И в конце Кузнецова предложила разрешить оплачивать частные детские сады мат-капиталом. Стоит ли, в принципе, расширять применение мат-капитала? Периодически тема это возникает. Вот и сегодня тоже она возникла. В «Умных парнях» у нас сегодня очень интересный гость Николай Комлев. Он председатель Совета по цифровой экономике и торгово-промышленной палаты, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий. Будем говорить про уголовные дела в IT-бизнесе, будем говорить про кадры для цифровой экономики, про недовольство МВД процессором «Эльбрус». Все это будет, и стрим в Ютубе тоже будет, поэтому подключайтесь. Сейчас о движении в городе поговорим.
Движение.
4 балла показывает Яндекс. Движение в городе, в общем-то, рабочее, но трудное в черте Третьего кольца и Садового кольца. На Садовом кольце особо серьезные затруднения, сейчас я вам даже скажу, в районе Таганки, Курской, Павелецкого вокзала и улицы вокруг Кремля. Так, например, Знаменка тяжелый, Раушская набережная. Так, около Зарядья тоже сложно проехать. По Третьему транспортному кольцу застой в районе Тульской произошел. Внутренняя сторона стоит Лефортовский тоннель по внутренней стороне. Так, и в остальном более-менее ничего. По МКАДу еще вам скажу, небольшая авария на внешней стороне МКАД в Лосином острове. Внутренняя сторона от Большой Косинской до Дзержинки тормозит. Внутренние и внешние стороны между Киевским шоссе, Калужским шоссе. Вот здесь вот, пожалуйста, будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, сначала по заявлениям, которые были приняты по итогам как раз встречи Путина и Си Цзиньпиня. Во-первых, российская сторона подтверждает приверженность принципу одного Китая, а подтверждает, что Тайвань – неотъемлемая часть Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме. Стороны, обе стороны, что Москва, что Пекин, выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен Холодной войны. А стороны вновь заявляют о необходимости консолидации, а не раскола международного сообщества, потребности в сотрудничестве, а не конфронтации. Выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав, выступают еще за то, что все-таки договор РСМД не стоило разрывать Соединенным Штатам Америки. Вот, это влечет рост напряженности и недоверия, увеличивает риски для международной региональной безопасности, причем это касается не только европейской части планеты, как бы западной части планеты, но и, например, Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, выразили обеспокоенность за создание АУКУСа, стороны подчеркивают, что проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит исключительно в научной плоскости и намерены стороны развивать сотрудничество в рамках формата России-Индия-Китай, укреплять взаимодействие на таких площадках, как Восточно-Азиатский саммит, региональный форум АСЕАН по безопасности и другие площадки. В то же время Владимир Путин сказал об очень хороших решениях по поставкам в КНР нефти и газа, рассказал о новом контракте по 10 миллиардов кубов газа в год планируется поставлять. Василий Кашин с нами, замдиректора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
Коротко, я пробежалась по вот этим вот как раз заявлениям, которые уже опубликованы на сайте Кремля. Там заявление на 17 листах А4. Есть про что почитать, но самый главный вывод какой? Китайцы подтверждают свою обеспокоенность, а мы им взамен что-то или китайцы нам тоже что-то готовы дать?
Ну, произошло некое распространение двустороннего политического сотрудничества и координации на новые сферы, то есть китайцы стали более активно, чем ранее, выражать свою поддержку России по ситуации в Европе, в частности, высказались негативно о расширении НАТО, поддержали российские инициативы по гарантиям безопасности. Россия более активно, чем раньше, стала высказываться о ситуации в Азии. Вот это, в частности, выразилось в том, что она поддержала негативно однозначно оценку АУКУСа. В принципе, сдвиг уже стал очевидным в конце прошлого года, когда Си Цзиньпин в ходе переговоров по видеосвязи с Владимиром Путиным выразил поддержку российским требованиям безопасности. Ну и мы тоже уже выступали по некоторым интересующим Пекин вопросам. Ну вот теперь это зафиксировано в совместной декларации. Это такая вот скоординированная политическая линия, которая будет реализовываться.
Да. Я поняла. Здесь просто важно еще понимать, что вот Путин заявил об очень хороших решениях по поставкам газа в КНР, прошу прощения. Да. Здесь просто важно понимать, вот то, что описано в этом заявлении, это де-факто создание или объявление о намерениях какого-то тесного альянса, союза, или это все-таки такие документы, которые носят протокольный характер, и стороны ни к чему не обязывают, и стороны не становятся взаимозависимы?
Нет, это просто, ну, у нас уже есть некая взаимозависимость, это заявление, оно просто строится на фундаменте многих других подобных совместных документов, и по сравнению с тем, что у нас было раньше, оно предполагает несколько более глубокий уровень политической координации по ряду политических вопросов. Это не какая-то революция, это не резкий какой-то радикальный сдвиг в наших отношениях. У нас уже обозначались в предыдущих наших документах намерение координировать позиции по большому списку вопросов, они реально координируются. Мы практически, ну, в подавляющем большинстве случаев солидарно голосуем в Совете Безопасности ООН. Мы тесно координируемся во всех других международных организациях. Мы координируем наши выступления по многим вопросам там глобального управления, по каким-то проблемам разных регионов, в том числе там удаленных, таких как Африка или Латинская Америка или Ближний Восток. Это все есть. Теперь это поднимается на новый уровень. Раньше Китай избегал, например, слишком активно говорить про расширение НАТО и про российские интересы безопасности. Теперь он вот однозначно выразил поддержку. Ну и Россия вот примерно в таком же духе выступает. Тут нету какого-то размена по принципу «ты мне, я тебе». Да. Тут скорее речь идет о том, что поскольку в нынешних условиях мы сталкиваемся с прямым противостоянием с США, и в документе это обозначено, там не называются, разумеется, какие-то страны, но говорит, что некоторые страны там навязывают свою политику, навязывают свое видение и так далее и тому подобное. Вот. Ну, и раз градус этого противостояния растет, то и мы должны взаимодействовать более тесно. Ну, вот об этом и идет речь. Параллельно действительно идут экономические проекты, они не увязываются с вопросами политической поддержки, они их не имеет смысла увязывать, это даже было бы опасно, потому что экономический проект, он должен быть выгоден обеим сторонам, должен быть устойчив, иначе после изменения там каких-то небольших аспектов международной политики он повиснет в воздухе. Нет, это полностью такие проработанные, долго согласовывавшиеся проекты. У нас появится второй экспортный газопровод в Китай, то, что называется «Сила Сибири-3», это вот именно труба, которая соединяет газопровод, идущий с Сахалина до Владивостока с Китаем. Она небольшая, она меньше имеющегося газопровода «Сила Сибири». Там будет в этом имеющемся там максимальная мощность 38 миллиардов кубометров, в этом только 10. Но все равно это существенный шаг в направлении диверсификации нашего экспорта газа. Ну и, конечно, наверное, будем надеяться, что не за горами вот это второй газопровод «Сила Сибири», который гораздо больше, он пройдет через Монголию, и он-то как раз должен быть больше и чем «Сила Сибири-1», и чем вот этот дальневосточный газопровод вместе взятый.
Василий там. Борисович, а что мы на себя берем, как раз подтверждая принцип неделимости Китая?
Мы подтверждали принцип неделимости Китая всегда. Собственно говоря, признание Тайваня частью Китая, неприятие идеи независимости Тайваня – это минимальное условие, которое необходимо для того, чтобы у вас были с Китаем нормальные отношения. То есть тут мы не берем на себя ничего нового. Видимо, более того, у нас в некоторых документах бывали и более сильные формулировки в отношении поддержки китайской позиции по Тайваню. Я думаю, что китайцы решили еще раз это привнести в документ, просто потому что сейчас вокруг Тайваня идет обострение, и они хотели показать всем, что вот этот вопрос тоже затрагивался, и Россия подтвердила свою поддержку целостности Китая.
Нет ощущения, прям вот последний вопрос, Василий Борисович, нет ощущения, что в данном случае мы, скажем так, идем на еще большее сближение с Китаем, вынуждена в связи с тем, что на Западе. Просто действительно ли все наши интересы с Китаем совпадают, чтобы не получилось так, что где удобно, там поддержим, а где неудобно, там, извините, мы идем разными путями, но в этой связи Российская Федерация может быть в уязвимом положении, нет?
Ну, смотрите, у двух крупных стран все интересы совпадать не могут.
Конечно.
Такого не бывает. У нас есть сферы конкуренции, у нас есть расходящиеся взгляды на некоторые там вопросы глобального управления, у нас есть какие-то сферы несогласия в вопросах экономического сотрудничества, это совершенно нормально. Вот, у нас совпадают интересы в основополагающих вопросах, касающихся мирового порядка. И прежде всего наше главное совпадение – это неприятие гегемонистской политики США, которая на данном этапе представляет угрозу и для Китая, и для России. Но даже независимо от того, что будет происходить вот на американском направлении, просто в силу протяженной совместной границы, в силу такой сильной взаимодополняемости экономик, мы, ну, в любом случае должны будем относиться к Китаю особым образом. Для нас это, ну, самые важные двусторонние отношения, которые есть. Ну, для Китая это тоже одни из самых важных отношений, просто потому что от нас зависит безопасность друг друга в очень значительной мере.
Да, благодарю вас, Василий Борисович, спасибо большое. Василий Кашин был с нами, замдиректор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. А еще скажу, что Российский президент выразил надежду, что на переговорах Си Цзиньпинем сможет обсудить не только вопросы поставок углеводородов, но и другие вопросы насыщенных двусторонних отношений. А важно понять, что в поездке в Китай Путина сопровождает глава Роснефти Игорь Сечин, а также министр энергетики Николай Шульгинов. И здесь еще надо отметить, что «Газпром» заключил договор о продаже в Китай газа с Дальнего Востока, заключил контракт с CNPC, договор на продажу 10 миллиардов кубов. И получается, что новая сделка позволит увеличить объем поставок, доведя их до 48 миллиардов кубов в год, включая поставки по газопроводу «Сила Сибири».
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Прошу прощения, теперь интересная тема, связанная с самолетами. Транспортное подразделение Airbus выведет на российский рынок самолеты Airbus Beluga ST для перевозки крупногабаритных и нестандартных грузов. Чартерные рейсы планирует организовать авиаброкер Chapman Freedom, рассчитывая перевозить вертолеты, авиадвигатели и оборудование для добычи полезных ископаемых. Но при цене рейса из Европы в Россию в $1.5 миллиона. Эксперты некоторые видят место Белуги только в уникальных перевозках, вроде транспортировки космических ракет или жирафов, например. Вот. Airbus все равно настаивает на том, что он, точнее, собирается предложить российскому рынку свой транспортник. И, как сообщили коммерсанту в российском офисе Airbus, речь идет о предоставлении грузового сервиса. Мы выступаем как новый игрок на рынке авиационных грузоперевозок. В будущем всеми белугами будет оперировать компания, созданная именно Airbus. Но это про будущее. Про настоящее важно поговорить. Алексей Синицкий с нами, директор по исследованиям и разработкам в Infomost Consulting, председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение». Алексей Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а что это за машина и насколько она нам может быть интересна?
Ну, самолет это хороший, интересный. Собственно говоря, изначально он был создан, но там был даже у него предшественник такой, Супер Гуппи назывался, был еще турбовинтовой. Вот. Это грузовой такой транспортный самолет, созданный на основе эрбасовского первенца самолета А-300, и он использовался и используется для технологических, в рамках собственных технологического производства Airbus, поскольку это общеевропейская компания с распределенным производством, и вот компоненты, например, из там крылья из завода, значит, в британском Уэльсе, они в Тулузу, например, возят вот на этом самолете. То есть это ежедневные вообще перевозки. Сейчас, как бы, значит, Airbus, поскольку сделал самолет нового поколения, это вот, ну, как бы, Белуга следующего поколения, да, она уже сделана на основе не А-300, а на основе, в общем-то, гораздо более современного А-330. Вот. И, ну, их тоже, видимо, будет 5 выпущено для своих нужд собственных. Вот. Соответственно, я так понимаю, что у Airbus появился, поскольку эти самолеты еще в хорошем состоянии, и у них появился некий такой, так сказать, как это, избыток провозной емкости, то они с такой, собственно, внутренней, да, совершенно естественно, они решили выводить его на коммерческий рынок.
Просто важно понимать, а российский рынок можно считать рынком сбыта для такой машины, и строится ли что-то подобное у нас?
Ничего подобного у нас нет, но, в принципе, оно как бы не очень-то и нужно в этом смысле. Понимаете, это очень своеобразный рынок. Дело в том, что самолет такой своеобразный, то есть у него очень большое грузовое отделение, собственно, для перевозки компонентов других самолетов, потому что он возит крылья, ну, то есть, в смысле, там, половина крыла, да, как бы это. Вот, он возит секции фюзеляжа для узкофюзеляжных самолетов. Единственное, где вот его не применяют, так сказать, то в меньшей степени применяли для А-380, там уже слишком большие компоненты были. Ну, тоже, то есть, там секции фюзеляжа уже там по морю и разными хитрыми способами доставляли. Вот. Соответственно, и здесь, понимаете, у него получается такая фронтальная загрузка спереди, причем откидывается вот верхняя часть грузового отделения, которая над кабиной пилотов. А кабина пилотов немного сдвинута вниз.
Поэтому... Потому что там как морда самой белуги, да, непосредственно в это, да, вот так выглядит
такой, вот, этот, да, самолет. Вот поэтому так вот и выглядит интересно. И вот эта верхняя часть откидывается, туда, значит, все это можно грузить, но для этого нужны, в общем-то, специальные оборудования. То есть он же, как сказать, он же для, как это внутризаводское, собственно говоря, было это такое, как это, механизм внутризаводской, который мы выпускаем, как это, свободное плавание. Поэтому здесь нужно специальное оборудование. оборудование, и в этом плане это не так, что вот любой перепопавшийся груз загрузил и повез. Вот. Mm-hmm. Для перевозки, так сказать, грузов общего значения, то есть в первую очередь это электронная коммерция и так далее, да, mm-hmm. вот, здесь было бы интересно, в каком смысле... Сейчас общая тенденция, что вот средняя плотность этих грузов, она падает, да, ну потому что это какая-нибудь электронная штучка в большой толстой упаковке, да, то есть у вас получается объема много, а веса мало. Так. То есть главным становится объем, а не вес. И, собственно, даже все грузовые компании, они рассчитывают свои тарифы, исходя из так называемого объемного веса, то есть некоторыми коэффициентами. Mm-hmm. Вот. И здесь Airbus, то есть, в смысле, вот эта белуга была бы хороша, но, видите, дело в том, что при, по крайней мере, характеристике существующего самолета, при полной загрузке в 40 тонн, у него дальность получается 1700 километров. Это, в общем-то, ну, маловато. Скажем так, маловато. Тем более Хотя можно с посадками, да. Либо там, допустим, можно увеличить дальность, но будет загрузка 20 тонн. Поэтому и вот плюс-минус погрузочно-загрузочные работы. То есть это все решаемые проблемы, но как бы ими надо заниматься.
Здесь просто были, как раз газета опрашивала участников рынка, и вот, например, там директор «Волги-Днепр» сказал, ну, это наш прямой конкурент, не надо нам такое. Потом представитель компании «Инфомост» говорит, что все-таки на мировом рынке грузовых перевозок превалируют компактные, стандартизированные уже форматы. Просто важно понимать, а как принципиально, что принципиально меняется на рынке грузоперевозок, авиагрузоперевозок, с учетом появления вот такого самолета. Его же для кого-то делали, все-таки стоит 200 миллионов евро. Один полет 1,5 миллиона долларов, но многовато.
Да, но смотрите, они его делали в первую очередь для себя, вот. Где он хорошо используется и уже, ну, так сказать, совершенно очевидная ниша, да, например, так. Если уже такие прецеденты были, допустим, отвезти европейский спутник в Байконур, вот отлично, да, то есть и дальность позволяет, и очень ценный, очень дорогой груз, уникальная перевозка, вот это значит, вот это вот его ниша. То есть, вот как бы уникальные объемные грузы, это, ну, как бы вот в первую очередь. То есть, ниша небольшая, узкая, но на ней он вполне может быть востребован. Вопрос в том, в интенсивности таких перевозок. Потому что, дело в том, что, например, то, что вот есть у «Волги-Днепра», да, ну, вот «Русланы», вот, это рамповый самолет, там свои плюсы есть, потому что, в общем-то, с рампой грузить, ну, легче, тем более, что Airbus, это, извините, у Руслана две рампы. У него и сзади откидывается рампа, и нос у него тоже откидывается. То есть там, вот. И у «Волги-Днепра» очень большой опыт, конечно, перевозки таких негабаритных грузов и длинномеров и так далее. Вот. С другой стороны, понимаете, поскольку «Руслан», он как бы изначально был военно-транспортным самолетом, там своя специфика у него. То есть он как бы там, может быть, там...
А конкуренция на уровне, например, топливных затрат по весу, по, может быть, оперативности какой-то, она присутствует? Ведь не случайно Airbus пытается выйти на российский рынок?
Ну, тут, безусловно, именно в силу того, что вот «Белуга» сделана на базе, ну, такого, пусть и прошлого поколения, но пассажирского самолета, да, понятно, что там и по некоторой экономической эффективности есть и преимущества. Вот. Безусловно, есть преимущества, ну, скажем так, ресурсные, потому что, ну, в общем, как бы эти самолеты каждый день, как любой пассажирский самолет, могут летать каждый день и так далее, да, а, в общем-то, у «Русланов», тем более в нынешних ситуациях, в общем-то, ресурсы довольно ограничены, то есть там не так, чтобы каждый день они полетали, вот. Ну, и как бы это не так и важно с точки зрения спроса, ну, в общем, понимаете, здесь такое, скажем так, то есть... Я бы не сказал, что это такая, как это сказать, идея абсолютно бессмысленная, да, то есть она совсем, она осмысленная, там есть свой рынок, есть, так сказать, то есть планы Airbus совершенно в этом смысле правильные, да, вот. Но сказать, что вот сейчас вот радикально все изменится и вот, так сказать, произошли какие-то там феерические там изменения и так далее, и все, значит, кинулись там, ну, как бы сказать, что-то такое принципиальным образом меняется, но я бы такого тоже бы не сказал. То, что Airbus говорит, вы упомянули, да, про перспективы, Вот там возможно, допустим, если мы представим себе, ну, там еще один есть аспект. Дело в том, да. что сейчас...
Прямо 10 секунд осталось.
Ага. Да, генерального груза, сейчас только Boeing 747 остался грузовой, на котором длинномеры можно возить. Но он там будет по ряду причин выводится из производства, ну, как бы уже производство его прекращено. Вот, поэтому если Airbus будет продолжать эту линию, то когда-то, значит, если это будет единственный самолет, под него подстроят такую инфраструктуру, то есть, в принципе, это может быть неким таким перспективно-коммерческим развитием. Но это не вопрос там ближайших, допустим, пары лет. Это действительно на
Понятно.
Дальнюю перспективу.
Спасибо большое, Алексей Владимирович. Принято. Алексей Синицкий был с нами, директор по исследованиям и разработкам в Infomost Consulting, председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение». Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мы с вами продолжаем. Есть несколько заявлений Сергея Собянина. Ситуация с заболеваемостью ковидом в Москве стабилизировалась. Так, в московских больницах запустят резервные мощности для лечения больных ковидом. А ситуация стабилизировалась, это я читала. Заявление Кабмина, правительство ФРГ решительно осуждает меры власти России против Deutsche Welle. Так, Еврокомиссия тоже по этому поводу высказывается. Еврокомиссия говорит, еще есть Песков, который говорит, что кровный мест, будучи традицией в Чечне, не соответствует законам России. Верховенство права – основной тезис в данном случае. Об этом Песков как раз сообщил журналистам, комментируя по просьбе журналистов практику транслирования в чеченских СМИ угроз кровной мести в регионе. Все, дальше мы с вами продолжаем. Управление Следственного комитета по Московской области расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве, связанном с незаконной вырубкой леса в Подмосковье. Коммерсант это выяснил. Так, чтобы установить точные масштабы незаконной вырубки леса и ущерба от нее, СК планирует использовать беспилотники. Фигурантами дела стали бывший зампред комитета лесного хозяйства региона Мособлкомлес Александр Прокопченко, экс-начальник государственного автономного учреждения Московской области Центр лесхоз Олег Жигарев и ряд еще других лиц. Смысл в чем, что под видом санитарной вырубки спиливались десятки гектаров здорового подмосковного леса вместо того, чтобы выборочно уничтожить лес, пораженные короедом стволы. Древесину затем продавали. Контролировать санитарную вырубку должен был возглавляемый как раз одной из фигуранток. Одной из фигуранток подразделения, но в него входило 19 филиалов лесничеств, но выяснилось, что такого и не было. Алексей Ярошенко с нами, руководитель лесного отдела Greenpeace России. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, теперь коммерсант пишет, что есть некая идея привлечь к делу о вырубке под Москвой, дроны, и возникает вопрос, а в чем сложности в принципе контроля за вырубкой лесов, вот даже по мотивам этого уголовного дела?
Ну, сложности в том, что у нас настолько мутное законодательство, что в большинстве случаев невозможно твердо отделить от того, что законно, а что незаконно. Дроны здесь совершенно не помогут, поскольку они никак не влияют на качество лесных законов и правил. А в случае с санитарными рубками ситуация особенно запущенная, потому что в течение многих лет санитарные рубки использовались по всей стране, главным образом для обхождения всевозможных лазеек, для обхождения всевозможных запретов на рубку в различных лесах, там, на особо охраняемых природных территориях, в защитных лесах. То есть это была такая отмычка к законодательству. Это не подмосковная проблема, это проблема федеральная, так. И идет она с очень давних времен еще.
Но в данном случае, видите, отсылают по дронам как раз к опыту Архангельской и Иркутской областей. По крайней мере, в Рослесхозе говорили, что такой подход помогает более эффективно контролировать вырубки. Важно просто понимать, на каком этапе существует некая поломка по отслеживанию вот этой практики вырубки санитарных лесов и так далее, где можно было бы, например, что-то предпринять, чтобы подобного рода эксцессов не случалось.
Ну, дроны здесь совершенно ни при чем, просто в этом году Рослесхоз проводил, в прошлом году проводил по заданию правительства эксперимент в Архангельской и Иркутской областях, ну и, конечно, ему надо показать, что эксперимент успешный. Вот так появились дроны. На самом деле речь идет о более сложных и глубоких проблемах, то есть проблема начинается еще с момента назначения санитарных рубок. Проблема вообще, даже она начинается раньше, проблема в том, что все леса Московской области защитные, это очень хорошо и правильно, потому что это действительно леса самые важные для людей. Но режим пользования защитными лесами, он установлен очень дурной. То есть вести в них нормальное лесное хозяйство в рамках Лесного кодекса 2006 года невозможно, да, то есть практически, если что-то в них и можно делать, то именно с помощью санитарных рубок. А санитарные рубки отрегулированы в законодательстве так, что они вот буквально светят, да, говорят, ну вот воспользуйтесь нами, можно что-нибудь там нахимичить, да, и химичат по всей стране.
Но здесь существует какой-то конфликт интересов, то есть условно, кто кого проверяет в данном случае?
Да, конечно, существует конфликт интересов, потому что реального внешнего контроля за практикой проведения санитарных рубок нет. То есть все это делается внутри системы органов управления лесами. Да, сейчас, конечно, есть разделение между регионами и федеральным центром, то есть регионы назначают санрубку, проводят лесопатологическое обследование. Ну, его могут проводить разные структуры, да, но в любом случае регион принимает решение, что вот мы санитарную рубку будем проводить, и документы проверяет Рослесзащита и департамент Рослесхоза в федеральном округе. То есть на самом деле проверка есть, да, то есть это не то, что вот бесконтрольно назначаются эти рубки. Но вся система выстроена так, что реальной мотивации к тому, чтобы проводить эти рубки правильно и нормально, нет ни на каком уровне, да, поэтому проверки обычно проходят формально. Ну, если находятся заинтересованные граждане, которые сейчас смотрят, благо последние несколько лет акты лесопатологического обследования можно проверить в интернете, то есть можно найти, это сложно, потому что они не ищутся просто, в них надо еще разобраться. Но если есть желание, если находятся люди, которым интересно проверить, что делается, например, вокруг их поселка, они могут эти акты найти, дается 20-дневный срок на то, чтобы обжаловать.
Так.
Так делается. Кто, если люди хотят, они могут обжаловать. И если обжалование такое случается, то Рослесхоз часто идет навстречу гражданам, да, потому что, ну, ситуации очень часто бывают спорные. Но если не находятся таких заинтересованных людей, то сама система чаще всего не срабатывает.
Просто важно понимать еще, Алексей Юрьевич, а лесники в подмосковных лесах присутствуют? Или даже если они присутствуют, они либо не вмешиваются, либо, как бы, получается, в сговоре, потому что, ну, в противном случае его там и закопают?
Ну, насчет закопают, я думаю, что это все-таки немножко
Ну, про Дальний Восток, по крайней мере, так говорят. Про проблемы, например, вырубки лесов на Дальнем Востоке.
Ну, у нас все-таки...
У нас не Дальний Восток. Да, хорошо. Да. Так.
Нет, лесники, конечно, присутствуют, да, но система выстроена таким образом, что полномочия по управлению лесами переданы региону. При этом регион получает от федерации, да, леса Подмосковья, они находятся в собственности Российской Федерации, ну, большая их часть. И управление передано региону, но регион получает довольно маленькую сумму, значительно меньше, чем нужно на реальное содержание этих лесов в порядке. И фактически получается, что лесники, вот орган управления лесами региональный, вынужден искать какие-то схемы зарабатывания дополнительных денег, ну, например, на ту же охрану лесов от пожаров, да, то есть на самом деле федеральных денег, и даже область добавляет, а область московская добавляет довольно много к этим федеральным деньгам, но этого все равно не хватает. И отсюда, на самом деле, изначально выросли все вот эти вот хитрые схемы с санрубками. Ну, потом они уже обрастают, естественно, всевозможным там, всевозможными хитростями, мошенничеством, криминалом, да. Но, опять же, эта проблема даже, ну, было бы очень наивно думать, что вот нашлись какие-то конкретные люди там в Московской области, которые эту систему выстроили. Нет, к сожалению, это во всех регионах так. Я вот много работаю с санрубками по всей стране, мои коллеги много работают с этой проблемой. И мы видим, что это на самом деле беда такая общероссийского масштаба. То есть дыра огромная во всю страну в лесном законодательстве.
Алексей Юрьевич, если касаться Подмосковья, о каких масштабах, скажем так, мошенничества и, соответственно, о ущерба природе может идти речь?
Ну, я бы не стал говорить именно о мошенничестве, пока дело не закончено, да, потому что все-таки давайте следовать закону, да, но то, что у нас очень многие рубки назначаются спорно, да, ну, я бы так сказал, что, ну, наверное, по площади десятки процентов от, может быть, там четверть, треть от тех санрубок, которые назначались за последние примерно 12 лет, они массовый рост санрубок пошел после пожаров 2010 года и вспышки численности краеда-типографа. Ну вот я бы сказал, что где-то, может быть, четверть, треть – это рубки, ну, скажем так, не идеальные, да, то есть они назначались с теми или иными проблемами. Это не значит, что это обязательно мошенничество, да, но это значит, что можно было сделать по-другому, можно было сделать лучше. Но, опять же, да, когда законы очень мутные, да, то есть их можно понимать так, можно понимать этак, разные люди будут их трактовать по-разному. Это не всегда связано с тем, что кто-то хочет обязательно что-то украсть и нарушить. Это связано с тем, что нет в законах четкости, нет понимания, что можно, что нельзя. Вот главная проблема.
Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Принято. Алексей Ярошенко был с нами, руководитель лесного отдела Greenpeace России. Здесь, что касается этого еще уголовного дела, вот по Коммерсанту читаем. Чиновник брал от руководителей филиалов Центролесхоза за общее покровительство и не наложение штрафных санкций со стороны Комитета лесного хозяйства Московской области, а также не привлечение к административной ответственности со стороны Мособлеса. Размер мзды, как утверждают в своих показаниях свидетели и сами взяткодатели, составлял 100 рублей за куб спиленного леса. Также еще отмечается, что внимание к проблеме фактически неконтролируемой вырубки леса, в том числе на территории фигурирующих в деле лесничеств, экологи и местные жители пытались уже привлечь давно. Далее идет, значит, там чуть ли не с 2008 или 2010 года. Но, в общем, Алексей Ярошенко тоже подтвердил, что проблема как раз незаконной вырубки леса под как раз видом санитарных рубок начались после 2010 года, когда подмосковные леса были серьезно повреждены. Да и не только подмосковные, пожарами. Так, Алексей говорит, я был добровольным помощником Мособлеса и знаю, что лесник – это фигура номинальная, не имеющая никаких полномочий. То есть он фактически никто, говорит Алексей, добавляя как раз, в чем здесь есть проблема. Вот, почему-то сложно так контролировать эту сферу.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Анна Кузнецова предложила разрешить оплачивать частные детские сады маткапиталом. «Единая Россия» работает над расширением сферы применения маткапитала, чтобы семьи могли оплачивать детские сады, созданные индивидуальными предпринимателями, сказала вице-спикер Госдумы. Я бы хотела сказать о тех направлениях, которые сейчас в работе. Расширение сферы применения. Уже сейчас поддержана инициатива по применению маткапитала на оплату детских садов, созданных, значит, индивидуальными предпринимателями. И что еще? Там была работа над адаптацией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но это несколько иная тема. Важно все-таки как раз разобраться, а стоит ли расширять применение маткапитала. Вот если у вас есть материнский капитал или был материнский капитал, или вы собираетесь получать материнский капитал, вот с вашей точки зрения, все сферы охвачены по возможности применения этого маткапитала, или же все-таки вам бы хотелось каких-то видоизменений? Тот же самый частный сад, почему нет? Или покупка автомобиля семейного, например. Или что, кружки можно оплачивать, насколько я знаю. Василий Аникин с нами, экономист, ведущий научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Василий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий Александрович, ну вот периодически говорят, а давайте маткапитал расширим, а давайте его не расширим. Но очень редко случалось, когда его расширяли. Все-таки стоит ли каким-то образом видоизменять применение этого сертификата?
Ну, в данном случае речь идет не о таких прям принципиальных изменениях, да, а просто настройки. И вот в том ключе, в котором она предлагает сегодня, мне кажется, это очень правильная мысль.
Это очень
более, что, да, это очень правильная мысль, тем более вот в таких городах, как Москва, когда маткапитал на квартиру не употребишь, потому что он стоит неликвидный, и многие тратят маткапитал именно на образование детей, а учитывая, что именно дошкольное образование детей, а учитывая, что большинство из этих учреждений основаны и пешниками, да, вот, индивидуальными предпринимателями, то, конечно, это здравая мысль.
Угу. Просто важно понимать, скажем так, на основе чего принимается решение, маткапитал расширяем, практику применения его, или оставляем как есть. Помните, когда его только-только ввели, лет через пять стали говорить, а вот хорошо бы на машину направить, потом стали говорить, а хорошо бы там землю купить, ну и так далее. Но не все эти пожелания были учтены.
И правильно сделано было, uh-huh, что не было стены. Машина очень быстро амортизируется, а дошкольное образование, дошкольное развитие, если оно...
Ой, Василий Александрович, зафиксируйте, пожалуйста, а то звук залипает. Алло. Не, попробуем перезвонить еще нашему гостю. Так, кто-то тут нам написал... Похоже, проголосовала эта отрасль, это не то. Гениальное решение говорит о нищете в стране и ценности маткапитала. Не очень поняла, при чем здесь это? Оплата частного сада. Почему бы не оплачивать частный сад маткапиталом? Ну, потому что есть люди, которые по каким-то причинам или не хотят в государственное отдавать, но хотят отдать в частный сад. И вот у них есть мат-капитал. Почему? Причем тут нищета в стране? Я не очень понимаю. Поясните. Да, Василий Александрович.
Да-да-да. Ну, на машину тратить бессмысленно, потому что машина очень быстро амортизируемый актив, а образование все-таки это на долгосрок. И опять же, да, я говорю о том, что тратить на квартиру в таких городах, как Москва, где жилье очень дорогое, это не очень рациональное решение, а тратить на образование – это очень правильно. И наши законодатели не пытались нащупать вот эту вот рациональную форму траты мат-капитала, и такое ощущение, что они начинают понимать, потому что мы сегодня переходим к модели инвестиций в человеческий капитал, в образование, квалификации, навыки и компетенции, и чем раньше мы это начинаем делать, тем лучше.
Ну, то есть, по сути, получается, жилье, образование, ну, пенсия, наверное, матери, это в меньшей степени все-таки, это единственные, в общем-то, самые главные цели по мат-капиталу, и
ну,
все.
Абсолютно, да. В регионах, скорее всего, это будет жилье, конечно, останется преимущественно жилье, поскольку это действительно может покрыть от 1/3 до половины квартиры в некоторых регионах, а вот в крупных городах, в мегаполисах, это, конечно, образование, и мы только поддерживаем.
И частные сатики, это как раз тоже про большие города?
Ну, в основном, да. В основном, да. Но если они будут в деревнях, они будут тоже недешевыми. И мат-капитала хватит, может быть, даже не на одного ребенка в таком случае. Понятно, что цены будут не такие, как в Москве. Они 30-40 тысяч на стартовом этапе, да. Но, тем не менее, и тогда денег хватит и на второго, может быть, ребенка, и там, на третьего.
Понятно. Да, спасибо большое, Василий Александрович. Принято. Василий Аникин был с нами, экономист, ведущий научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Другое дело здесь, конечно, важно понимать, а сколько же стоит частный детский сад, если там мат-капитал, сколько сейчас? Сейчас же его проиндексировали, стоимость мат-капитала. Давайте посмотрим мат-капитала, чтобы понять, а сколько тогда на садик надо будет тратить. Так, это 21 год, второй, так, 639 тысяч рублей, 483 тысячи рублей и так далее. Вот, ну, почти 500 тысяч рублей. Садик стоит, наверное, 1025, ну, то есть это на год максимум. На садик невыгодно, все равно дети все время болеют и в садик почти не ходят, говорит Григорий. А еще, если человек не может оплатить детский сад, то это говорит о богатстве, говорит Джон Дир, поэтому он про... Я напомню вам, государственный сад стоит, ну, там, 3000 с лишним рублей, и то часть денег возвращается. Вот, а поэтому о нищете можно говорить в тот момент, когда нет возможности оплатить государственный сад. Про частный сад это не про нищету, уж простите. Есть люди, убежденные, что в частном саду ребенку будет гораздо лучше, как и в частной школе, например, будет гораздо лучше, и он за это готов платить 40 тысяч рублей. И для такого человека, ну, хорошо, если государство поможет ему в этом. Это вообще не про нищету. Так, это лоббирование частного образования, хотят выкачивать деньги туда, туда очереди будут стоять, если разрешат использовать так, говорит Валентин. Да не знаю, и так есть очереди в разные сады, и в государственные сады есть очереди, и в эти почему нет. А еще жилье, медицина, образование, пенсия мат-капиталом затыкает гарантии социального обеспечения государства, говорит Вигнелла. А почему затыкает-то, я не очень могу понять. Ну, вот есть жилье, да, возможность через мат-капитал купить, почему нет? Или тогда на какой основе, хорошо, без мат-капитала этому человеку жилье выдать бесплатно? Или в чем проблема? Да, эти деньги возвращаются фактически, государство возвращает потом эти деньги. Ну, а какие проблемы? Не очень понимаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так. Мне нужны люди, которые выступают за... у которых есть мат-капитал, опыт использования мат-капитала, и, может быть, как раз вот частные сады – это та сфера. Потому что за частную школу можно платить мат-капиталом, а вот частный садик, видите, это вопрос. Здрасте, слушаем вас.
Добрый день. Да. Я понаехавший москвич. Вот, ага. И хотел что сказать. Да. У нас нет права на мат-капитал, потому что мы родили первого в 17-м году, а на первого, по-моему, в 18-м или 19-м разрешили.
Я тоже не имею права, я тоже родила в 17-м году.
Так, так. Вот, я хотел что сказать, коллега.
Да.
Так вот, что хотел сказать. На самом деле, вот мое личное мнение субъективное, нужно отменять мат-капитал для Москвы и Питера.
Ой,
ну, на самом деле, денег, да, денег у людей здесь достаточно, могут и сами справиться. А я бы поднял бы как раз-таки мат-капитал до миллиона для всех остальных, особенно для сел. И даже, может быть, можно было подумать о том, чтобы не деньгами людям давать, а вот, например, какой-то вариант, я не знаю, то есть, например, человек рожает там, ага. Да, второго, там, третьего, так. И как-то вот придумать не деньгами, а вот что-то с застройщиками, какую-то тему придумать. Ну,
есть
знаю,
же уже льготная ипотека, все есть.
Ну, То есть нулевая ипотека, например, или там государство будет доплачивать или субсидировать. Ну, как-то
так вот, нет, так мат-капиталом вот государство фактически и доплачивает, ну согласитесь.
Да, но видите, у нас все вот эти вот мошеннические схемы, я бы вот за то, чтобы денег в принципе не было, были вещи натуры, то есть квартира там, да, там. Машины нет, я, конечно, против машины. Обучение тоже большой вопрос. Не каждый понимает, обучит, например, ребенка, да, а он на кого-нибудь, на ФСБшника, грубо говоря, он будет...
Понимаете, я боюсь, что если, например, изъять из мат-капитала возможность оплачивать жилье, что было, кстати, основной стимулирующей функцией, да, то, возможно, это жилье будет просто предоставляться чуть ли не в соцнайм. А это людям точно невыгодно. И так очень сложные там вопросы, да, возникают у людей, которые покупали недвижимость с использованием мат-капитала. Но там хоть как-то можно что-то сделать. А с такой квартирой, которая предоставлена государством, скорее всего, вопросов будет еще больше.
Ну, вот у меня самая такая вот мысль, что богатым регионам можно урезать и либо вообще отменить, как бы, да, вот. А вот селу надо помогать. Селу, деревням, вот такая вот.
Спасибо, идея. Принято. Но я только не очень понимаю, почему надо... убирать из больших городов, то есть в больших городах априори все богатые, и поэтому им не надо платить. Так, что ли, получается? Вот. А хорошо, человек на селе живет, он получил мат-капитал, говорит, о, у меня теперь есть, мне чуть-чуть не хватало, чтобы переехать в Москву. Понимаете? Но тоже странно как-то получается. У нас же есть система льгот и так далее. А то, правда, послушайте, я думаю, что и в Ханты-Мансийске или там где-нибудь... В Нарьян-Маре есть люди очень богатые, северные регионы, там в Анадыре, например, тоже, да, есть люди достаточно богатые, а вот, а почему им мат-капитал можно тогда, а нам, например, там, ну, если вторые последующие дети появятся, нет, потому что мы москвичи, тогда все будут в соседних областях прописываться, понимаете, это, конечно, история с теорией децентрализации, но все-таки я думаю, что фантастика. В Москве мат-капитал нужен не меньше, Москва и так отдает полбюджета федералам, говорит Вигнел, но это другая история, потому что Москва сначала получает эти деньги, а потом перераспределяет. Это про бюджетное как раз распределение, это большая тема, мы можем углубиться. Давайте про мат-капитал. Товарищи, кто пользовался мат-капиталом, кто не пользовался или не знает, как применить мат-капитал, мертвым грузом, может быть, он у вас лежит, или что? Или вот, например, была бы возможность действительно частные садики оплачивать, вы бы тут же сейчас его и потратили, этот мат-капитал. 7373-948, телефон прямого эфира. Лежит с 2007 года, применить не смогли, много ограничений. В Москве жилье не купишь, сгорит, когда ребенку 23 исполнится, говорит 581. А кружки какие-нибудь? Кружки же можно использовать мат-капиталом. В чем проблема? Или вам в МФЦ страшно пойти? Там что, документы надо, копию паспорта давать. В чем проблема? Я, честно говоря, не могу понять. Здрасте, слушаю вас. Про жилье согласна, это отдельная история, да. А кружки-то чем плохие? Здрасте.
Добрый день.
Да.
Хотел поделиться своим опытом.
Давайте.
Использование мат-капитала. Вложил, сам Московская область, вложил деньги в строительство дома частного. Ну, это было копейки по сравнению с суммой дома. Причем дом был уже построен, и фактически делалось как бы задним числом установка. Ну, этот, на строительство дома не давалось, но при регистрации дома я его как бы зачислил, что он еще не построен, они приехали, сказали, окей, фундамент, дали 50% стоимости, потом... Когда уже там крыша была, приехали, сказали, окей, крыша построена, дали вторые 50%. Сумма около 400 тысяч
рублей. И вы доли там детям выделили автоматически на эту сумму,
нет,
да?
Самое удивительное, почему? Что автоматически, документально это никому было не нужно, а деньги все равно выделили, вот, доли. Это только прописано, фактически это никто не проверяет, то, что... Я выделю долю или не выделю. Тоже был камень преткновения.
Так.
Вот. Самое главное было то, что проживающий, прописанный в Московской области, фактически дом я строил в Тульской области. Ну вот. И, как сказать, им было сложно выделить деньги. Оказывается, реализация этих денег должна быть происходить в области там же, где ты проживаешь.
Зарегистрирован, это интересно.
Зарегистрирован, да. Ага. И так как вот федеральная сумма в 400 тысяч, она выделялась,
так.
А еще есть от Московской области 100 тысяч рублей. Ага. Вот ребенку уже, чтобы вы понимали, старший уже вырос, уже совершеннолетний, младшему 12 лет, деньги эти вытащить невозможно.
Понятно.
Потому что их можно потратить только там, где ты проживаешь.
Спасибо. Вот. Да, спасибо. У нас просто уже информационный выпуск. Оплачивал пару курсов в университете. Посчитайте, сколько месяцев хватит оплатить мат-капитал в частном детском садике. Так вы посчитайте, все зависит от региона. Поэтому, еще раз, в чем проблема? Если у вас мат-капитал лежит мертвым грузом, но ваш ребенок ходит в частный детский сад, вы платите за него 25-30 тысяч рублей, например, и вашему ребенку осталось там год в садик. В чем проблема как раз направить этот мат-капитал на детский сад? Вот здесь логики, честно говоря, вашего недовольства я не понимаю. Новости и умные парни.